Добрый день. В эфире Латвийского радио 4. Открытый вопрос. У микрофона Ольга Драгилева, Уна Леймана за режиссерским пультом. И наша сегодняшняя тема. Главный правозащитник страны выступает с заявлениями. Одно громче другого. Бюро омбудсмена. Действительно ли оно борется за права человека или занимается политическим пиаром? Такой вопрос у нас сегодня. И хотели мы пригласить, конечно же, в студию самого омбудсмена Юриса Янсенса. Он одобрил эту дату, сам выбрал день, но вчера вечером заявил посредством пресс-секретаря, что прийти не сможет по причине, по состоянию здоровья, и никого другого из бюро омбудсмена к нам прислать на эту программу не смогли. Причем от коллег на Латвийском радио 1, программы «Крустпункт», мы узнали, что такая ситуация возникает уже не в первый раз. В любом случае, тема эта важная, поэтому обсуждать мы ее сегодня будем. И для этого мы пригласили двоих гостей, которые не раз высказывались по этому вопросу, являются специалистами в сфере прав человека. Это Анхелита Каменска, в первую очередь. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анхелита Каменска представляет Центр по правам человека. На протяжении многих лет этот центр занимается в том числе вопросами интеграции, натурализации и языковой политики.
Второй наш сегодняшний гость – это Юрий Соколовский. Добрый день.
Добрый день.
Юрий Соколовский – депутат 7-го, 8-го и 9-го Сейма. Ушел из активной политики, возглавляет юридическое бюро.
И начнем мы сегодняшний разговор с самого последнего и, наверное, одного из самых громких заявлений господина Янсенса и его бюро правозащитного, а именно касается оно билингвального образования. Бюро омбудсмена провело мониторинг в школах с русским в основном языком обучения, пришло к выводу, что все там дела обстоят не очень хорошо, и были сделаны несколько заявлений о том, что переходить нужно на один язык образования в школах, а именно государственный, латышский. Вопрос обоим гостям. Как вам кажется, какое ваше отношение к вот этой последней акции омбудсмена, если так можно сказать?
Ну, конечно, это достаточно странно слышать, да, обычно люди воспринимают правозащитника как некого защитника своих интересов, но не того, кто будет на эти интересы нападать, потому что тот, кто будет нападать на эти интересы, достаточно много, да, и есть всякие разные радикальные фракции в парламенте, и политики, и общественные деятели есть достаточно энергично агрессивные, и достаточно большое проблема, количество проблем с чиновниками на разных уровнях у людей. Ну, собственно, изначально этот пост Тесипсарга, правозащитника, он подразумевает, что этот человек, некий независимый, наделенный достаточно большими полномочиями, специальный закон ведь принят о Тесипсарге, о омбудсмене или правозащитнике, как угодно, и, собственно, должен восприниматься и действовать со стороны людей, да, тех, кто, ну, скажем так, считает себя пораженными в правах, и те, у кого, может быть, не всегда есть возможность отстоять свою правду в суде либо на каком-то другом уровне. Ну и вот, на самом деле, такие заявления большой частью общества могут восприниматься, ну, как бы так, удар в спину и прирост все более такое недоверие к государственным институциям, которые уже сейчас зашкаливает вот это недоверие, да, что многие люди воспринимают достаточно агрессивно. Но если тот человек, который власть назначает, который должен защищать вот эти интересы, следить за этим, еще начинает вживаться в роль политика достаточно радикального, то это достаточно настораживающий факт.
Но господин Янсенс не так давно заявлял, что этим мониторингом он как раз-таки защищает права детей, которые получают некачественное образование, выходя, заканчивая школу, недостаточно знают латышский язык, поэтому они, ну, если не поражены в своих правах, то, по крайней мере, находятся в, ну, не очень завидном положении. Не могут найти работу, поступить в университет и так далее.
Нет, ну, отвечая, на первый вопрос, да. Конечно, у нас недостаточно информации о том, как проходит билингвальное, ну, образование, да, и это это тоже осознает Министерство образования, и все-таки 10 лет с начала реформы прошло, и у нас нет таких, у нас есть некоторые исследования, да, где-то в 2010 году, и в принципе, уже более-менее, и, конечно, исследования нужны, но я думаю, что поражает форма, как этот мониторинг проводился. И мне трудно это назвать мониторингом. Это больше напоминает рейды инспекции государственного языка. И я понимаю тоже, что были жалобы от директоров, что работники довольно агрессивно тоже себя вели. Но
работники бюро омбудсмена имеются в виду.
Так я слышала. Но он же не говорит о билингвальном образовании, да? Он ставку делает на переход на государственный язык. И откуда он берет? И вообще мы это само... Я понимаю, что там исследование, да? То, что мы сейчас пока видели, это только такие обобщенные результаты. Мы знаем, как данные можно интерпретировать. И там было такое, что 50% школьников считают свои знания латышского языка как хорошими. Это не повод, чтобы переводить школы на латышский язык. И, конечно, мы должны принимать во внимание этот общий контекст государства, и особенно после референдума по русскому как второму, что все-таки этнические отношения, есть определенный уровень напряжения. И недавно мы слышали господина Шадорскиса, который призывает чтобы школа переводили на государственный. Мы это слышим от национал-радикалов, и мы сейчас слышим в воскресенье Венот и в своем резолюции своего конгресса, что так что в данный момент кажется, что омбудсмен подыгрывает политикам. И то, что, знаете, мы только в начале декабря узнали, что билингвальное образование является приоритетом омбудсмена. Целый год мы ничего об этом не слышали. И этот блиц, не опрос.
Вспышка, да.
Так что и как-то немножко... тоже мы помним, что в телевидении было такая провокация в школах, mm-hmm. да? И то, что это в одно время происходит, это надо задавать вопрос о независимости омбудсмена. И как вы правильно уточнили, в фигуре омбудсмена, нацменьшинством, особенно нацменьшинством, надо видеть защитника прав нацменьшинства. И получилось сейчас все наоборот. Я думаю, что господин Янсонс, он с этими действиями он ударил по авторитету омбудсмена. И не только на этот срок. И вопрос будет, потому что определенная часть населения больше не доверяет. И я думаю, что обоснованно.
Слушатели нам уже пишут через страничку Латвийского радио 4 в интернете. Некоторые пытаются дозваниваться на телефон прямого эфира Латвийского радио 4, но этого делать еще не нужно. Мы обязательно на это выделим отдельную часть программы. Процитирую то, что нам пишет Андрей. Омбудсмен сказал, что учителя недостаточно владеют государственным языком. Родители порой не знают государственный язык, поэтому не могут помочь детям в домашних заданиях. Значит, надо обучение перевести на государственный язык. Железная логика, пишет нам Андрей.
У государства тоже есть обязанности. То, что Да, ну вот были эти одно исследование в 2010 году. И то, что там выявилось, что, вот, например, у молодого поколения учителей ну, нет проблем с государственным языком и могут преподавать ну, или на латышском, и билингвально. И, конечно, ну, есть определенные проблемы у учителей старшего поколения. И тоже, ну, например, господин Алиев говорит, ну, директор классической гимназии, что не хватает ну, учебные материалы. И, конечно, недостаточно курсов. И вопрос в том, Министерство образования, оно, конечно, поддерживает, ну, эти билингвальные модели билингвального образования, но была недостаточно большая помощь, чтобы ну, это все нормально внедрялось, чтобы это не только было но как бы на плечах школ. Так что я думаю, что какие-то главные проблемы у нас уже известны. И ну, вопрос в том, вот выполняло ли свои обязанности само государство, предоставляя вот школам помощь.
То есть, на ваш взгляд, в этом случае омбудсмену нужно было бы задавать вопросы Министерству образования, а не школам?
Ну, то есть, собственно, на то это и рассчитано, да, что обращение идет, то есть, на сторону государства. Да, то есть он наблюдает за теми проблемами, которые существуют в обществе с точки зрения и в управлении этим государством, и должен обращать внимание на какие-то вот эти моменты. Да. Но когда можно сказать, что поворачивается на 180 градусов, да, и обвиняет общество или там, участников вот этого, там, не знаю, тех же самых учителей о том, что они отвечают неправильно что-то делают, то есть это ну, как бы разворот на 180 градусов и вообще полное извращение такого самого понятия омбудсмена тогда. Можно не знать, не правозащитник, а защитник государственной системы от каких-то там, не знаю, других вещей.
Я посмотрела за последние пару лет самые громкие инициативы от нынешнего правозащитника Юриса Янсенса, и среди них, кстати, есть именно очень много нападок на государство. В первую очередь, это система бесплатного образования, которая бесплатным не является. Было очень много разговоров о учебниках школьных, тетрадях, каких-то канцтоварах, экскурсиях, которые должны оплачивать сами родители. Это, кстати, самая, может быть, такая серьезная работа нынешнего омбудсмена. Он 2 года уже этим занимается. Каждую неделю буквально какие-то новости появляются. Также предлагал он повысить минимальную зарплату до 300 латов. Говорил о том, что пациенты в социальных центрах получают слишком много и неоправданно медикаментов. Это, правда, потом не подтвердилось. То есть достаточно много у него было таких инициатив.
Ну, вопрос всегда, какой выхлоп от этих инициатив. Возможно, некоторые инициативы были подняты и правильно. Вопрос, всегда надо немножечко по этой цепочке пройти дальше, о том, что, собственно, чем эти инициативы завершились. Понятно, что первый этап задача ТСИПСАРГа, да, или правозащитника, поднять вопрос, да, актуализировать его в обществе, для того, чтобы его начали каким-то образом обсуждать. Второй вопрос, настойчиво, да, используя все свои полномочия, а ему закон дает очень достаточно широкие полномочия, да, оказывает давление на политиков для того, чтобы эти проблемы были устранены. Да, и, собственно, быть не бросать, скажем так, предыдущую тему, да, не бросаться на новую, да, а в том числе возвращаться, чтобы политики, чиновники каждый раз знали, что неизбежно их ждет вот этот неприятный разговор, неприятная дискуссия, им придется оправдываться. И, как минимум, придется что-то, какие-то хотя бы небольшие шаги делать в этом направлении.
Но вам кажется, что господин Янсенс этого не делает? То есть он не следит за развитием темы?
Возможно, он следит за развитием темы, да, но мы видим, что у меня такое складывается ощущение, что господин Янсенс, ну, скажем так, он немножечко в этой должности не в своей тарелке. То есть, во-первых, у него предыдущая деятельность не была связана с какими-то правозащитными делами, и для него это была достаточно новая сфера, которую он должен был понять, что это такое. Во-вторых, ну, если вот, судя по всему, вот не как бывшему политику, у меня есть определенное такое чутье. Я вижу, да, когда некоторые чиновники или там политики, или там общественные деятельности двигаются в направлении к тому, чтобы стать политическими деятелями. Тогда начинается очень много громких заявлений. Громких заявлений не просто так, по каким-то поводам, может быть, таким, которым не имеют резонанс. Заявления должны делаться по тем вопросам, которые могут вызвать резонанс в обществе.
Ну, болевые точки.
Болевые точки. Ну, вот, например, мы видим, что национальная тема, она, ну, скажем так, свежа уже сколько, 20 или больше лет латвийской такой независимой политики, но она свежа как никогда, да, то есть любой, кто поднимает вопрос в этой сфере, она болезненная, много проблем не решено, эмоциональные отношения, и если чиновник начинает такие вот громкие заявления делать, значит, ну, есть такой один из признаков того, что человек собирается, возможно, после окончания этого срока, на который он избран в должности сепсарга, ну, двигаться в политическом направлении. Может быть, сейчас еще и нет, но накапливать некий политический капитал, потому что у нас в Латвии мы видим, что те чиновники, которые занимают какую-то должность и могут быть лидерами, ну, как давать какой-то информационный повод, они могут и рано или поздно оказаться в политике. Ну, та же самая госпожа Судорова. Мы видим, что на протяжении многих лет она выступала с какими-то заявлениями, да, которые на основе того, что делает госконтроль. Да, то же самое примерно делает и господин Янсенс, и вот тот набор, который он сейчас озвучивает, да, ну, позволяет сделать выводы, что возможно, он будет дрейфовать в этом направлении.
Ну, да, пожалуйста.
Нет, ну, это уже, мне кажется, мы же, ну, в прошлом году говорили, и позапрошлом году говорили, что вот, ну, есть какой-то некий популизм. И высказываний много, высказывания громкие. И, ну, некоторые вопросы, конечно, ну, важные. Для
минимальная опыта, зарплата, это важно, да.
Нет, ну, но ясно, что к таким инициативам, такие инициативы будет поддержка общества. И главное, что и если мы смотрим, например, вот на эти ежегодные конференции, то, в принципе, в них, ну, во время этой конференции обсуждаются социально-экономические вопросы и вопросы права ребенка. И, как сказать, эти, ну, такие безопасные темы. Потому что, конечно, кто из нас не хочет, ну, чтобы для населения была повышена минимальная зарплата. Но я думаю, в Латвии такого не будет. Но есть, конечно, некоторые, ну, такие сложные вопросы, которые они поднимали, но потом не следует никакой реакции. Да? Вот, например, есть некоторые решения, ну, права, ну, суда, Европейского суда по правам человека, и актуализируется какой-то вопрос, ну, например, насилие в тюрьмах. И вот но независимое исследование. Это очень, ну, важный вопрос. Ну, как будто подняли этот вопрос во время одной конференции, а потом никакого продвига. И если мы смотрим, например, вот, ну, в Латвии довольно много решений, ну, суда по правам, ну, Европейского суда по правам человека. И омбудсмен бы мог играть, ну, важную роль, как бы, ну, я не знаю, работая с судьем, с прокуратурой, с полицией, с другими, ну, чиновниками. Но если мы смотрим, то, ну, это бюро при министре, ну, представителя кабинета министров при международных учреждениях со своим маленьким бюро, там 8-10 человек, больше сделало. в этой сфере, чем бюро омбудсмена со своими там 42 или 43 работника. Так, и иногда, и, конечно, есть важные вопросы, которые они поднимают, но это как-то исчезает в этом море вот этих пресс-релизов. И некоторые вопросы, я даже не понимаю, они входят в мандат омбудсмена. Ну, например, там была нода, мотоцикл Нодавс.
Ну, как пошлина это? За использование мотоциклов.
Ну вот фоторадары, да. И там некоторые даже вообще в его полномочия вопросы не входят.
Вы можете назвать еще какие-то неудобные, непопулярные в обществе темы, которые, на ваш взгляд, бюро омбудсмена в Латвии не затрагивает? Просто перечислить.
Нет, ну
чем бы стоило у нас заняться, чем не занимаются?
Нет, ну я думаю, вот там некоторые, которые, ну, языковой политики касаются. И, ну, например, различается мнение об этих приглашениях, но на проверки.
На скрининг.
На скрининг, да, где он, ну, считают, что вот эти приглашения на русском языке, это все нормально. Ну, то, что Центр государственного языка запретил, что это, ну, как бы в рамках закона. Мы не считаем. Я думаю, вопрос тоже о негражданах, да. Вот это странные заявления международным организациям, что мол, сейчас там неправительские организации там неправильно информируют международное общество о ситуации с негражданами Латвии. Но что там можно неправильно информировать? Потому что, ну, международное общество уже 20 лет знает, каково положение Латвии с негражданами, что там уточнять и разъяснять. Но вот я думаю, эти вопросы, конечно, то, что, ну, вопросы, которые связаны с сексуальными меньшинствами, это тоже, ну, как бы некомфортный вопрос. Я не знаю, есть, ну, конечно, вопросы, по которым, ну, которыми... Ну, никогда не мы не, из прежних омбудсменов мы не слышали, но...
Анхелита Каменская и Юрий Соколовский в студии Латвийского радио 4. Открытый вопрос. Мы обсуждаем бюро омбудсмена, к сожалению, без самого Юриса Янсенса, который не смог прийти на сегодняшнюю программу. Юра, хотели что-то добавить?
Да, там, кстати, интересно было. То есть очень важный вопрос, то есть вся структура вот этого бюро, оно очень важно, кто его возглавляет. То есть мы фактически, бюро и вот эти, отражает характер и желание самого руководителя. Мы видим, был и Ulf Bruveris, да, был господин Апсит, и сейчас господин Янсенс. То есть это, можно сказать, три различных бюро, да, потому что они совершенно по-другому себя ведут. Понятно, что, например, при господине Апсите, которому было, например, не очень комфортно, он сам по себе человек достаточно консервативных взглядов, а ему, ну, будучи руководителем вот этого бюро, ему пришлось каким-то образом затрагивать и такие проблемы, с которыми лично он не соглашался. Но у него была достаточно сильная команда, с которой он, кстати, потом под конец уже поссорился, которая поднимала эти вопросы, и у него на каком-то этапе он все-таки, тем не менее, озвучивал то, что подготавливали его сотрудники, которые достаточно мыслили широко и были потом. То здесь мы видим, что бюро потихонечку приобретает черты, личные черты господина Янсенса, да, то есть, ну и здесь в этом, на мой взгляд, большая проблема. Поэтому отбор личности от руководителя такого важного человека очень важна, и в следующий раз, ну, скажем, парламентарии должны очень серьезно подумать. Должна быть публичная дискуссия, публичный отбор, не то, что кто-то должен, как чертик с табакерочки, да, то есть непонятно человек, который не занимался этой сферой, быть назначен только потому, что есть такая политическая конъюнктура. А должно быть, на самом деле, проходили публичные обсуждения, много кандидатов, их видение и, соответственно, выборы из них. Тогда, может быть, будет какой-то толк.
Нет, ну и конечно, ну, у него проблемы с авторитетом. Да, может быть, он... Ну, это, конечно, он намного больше появляется в прессе, там, в масс-медиях. Он, если Апсетис был, ну, как невидимка, то это абсолютно, ну, противоположно. Но, конечно, ну, количество заявлений – это еще не качество заявлений. И я думаю, что вот, ну, это тоже уже неоднократно повторял, что авторитета, да, он, ну, есть общественная, какая-то общественная поддержка чисто из вопросов, которые он поднимал, но авторитета, ну, среди политиков и среди, ну, юристов и правозащитников, да, но авторитета нет.
Политики заинтересованы на эту должность назначать, выбирать большинством Сейма человека, который действительно, как вы говорите, в сообществе правозащитном, в сообществе юридическом признан как специалист по этим вопросам? Или на самом деле намеренно выдвигается наиболее слабый кандидат?
Ну, честно говоря, я бы, скажу, не скажу, что там политики очень сильно там обсуждают этот вопрос и спать не могут, только видят, каково же назначена должность омбудсмена, да? Но я и с другой стороны, там тоже нет такой ситуации о том, что кто-то специально хочет поставить какого-то человека, mm-hmm. чтобы он там продвигал какие-то интересы. К сожалению, нужно констатировать, что когда происходит в парламенте дискуссия по этому вопросу, это достаточно проходной вопрос. Ну, например, правящие политики видят, да, то есть, ну, очередной вопрос. Вот истекает срок полномочий омбудсмена, надо кого-то выдвигать. Ну, кого? Ну, и вот начинается вот какой-то торг к некому проходному моменту, да, ну, они не могут сказать, что никого нету, но надо кого-то искать. И делается это, ну, так скажем, по ходу, без того, чтобы это был какой-то углубленный вопрос, потому что на самом деле это не в повестке дня политиков, и они относятся к этому как к досадному такому, досадной процедуре, которую надо быстренько пройти, и чтобы приступить к каким-то более интересным вопросам. Вот здесь и есть, на мой взгляд, проблема. Да, о том, что эта должность не воспринимается, и несмотря на то, что действительно большие полномочия у омбудсмена, не воспринимается как действительно большая фигура. Да. Мы сейчас видим, ну, например, президент, при том, что у него достаточно мало полномочий, отведено к институции, да, но он в определенный момент, и в последние месяцы мы видим, что даже при том малом количестве полномочий, да, он может играть большую роль. Mm-hmm. То же самое достаточно большую роль может и играть бизнесмен.
Бизнесмен.
Оговорка про Фрейда. Оговорка про Фрейда, да, омбудсмен, да. То есть он тоже может играть достаточно серьезную роль, но зависит от действительной личности. Но, видите, тут проблема такая, да, что как бы политики назначают себе же некого надсмотрщика, да, который должен отравлять им жизнь. Да. Ну, вот если они назначат достаточно серьезную личность, которая действительно с большим авторитетом, как, блин, значит, что действительно этот авторитет – это дополнительное орудие для правозащитника. Потому что, ну, собственно, он создает давление на политика, да, и общество, собственно, требует решения вот этой проблемы.
Погодите, но Латвия ведь не единственная в такой ситуации находится. В других странах тоже существуют бюро омбудсмена, их тоже в той или иной степени с помощью того или иного механизма назначают политики или, может быть, министры. Они тоже назначают людей, которые их же политиков контролируют, и там, я так понимаю, дела обстоят несколько лучше. Я имею в виду в Скандинавии, в Финляндии, в
других странах. Это жаль, конечно, что это проходной вопрос, да. Но это, конечно, связано с вопросом, ну, какое внимание, какой приоритет парламент уделяет вообще, ну, вопросу прав человека. И, конечно, если смотреть, в 2007 году все-таки у омбудсмена же был очень огромный бюджет. И тоже персонал был большой. Так что Ну, были какие-то основания предположить, что все-таки, ну, парламент как бы, ну был готов. Ну, конечно, может быть, не выдвинуть это абсолютным приоритетом, но вам, конечно, лучше.
Ну да, ну, кстати, к 2009 году, когда начались вот эти массовые сокращения бюджета, как раз-таки бюро омбудсмена пострадало, ну, в процентуальном отношении по сравнению к другим учреждениям больше всего, потому что урезание... Бюро омбудсмену легче было урезать с политической точки зрения.
Права человека оказались...
Нет, но он тоже был
изысками.
Как бы... Ну, из-за внутреннего конфликта это, конечно, тоже повлияло, да?
То есть это было такое мини-кнап. Мы видим сейчас в бюро по борьбе с коррупцией с такой вот внутреннее противостояние. Ну, такое же противостояние было и в омбудсмене.
Нет, то, что мы слышим положительно, это, ну, Эстония. Эстония, это, мне кажется, президент выдвигает канцлера, полномочия канцлера, ну, 7 лет.
То есть есть время развернуться.
И все-таки, ну, есть уважаемая у нас... фигура с авторитетом.
Есть время у нас сейчас, еще несколько минут осталось в программе «Открытый вопрос» для того, чтобы принять звонки наших радиослушателей. Что вы думаете по поводу бюро омбудсмена? Какими вопросами им стоит заниматься, а какими нет? 67227440, телефон прямого эфира.
Слушайте, пишите. Звоните. Высказывайте мнение. Это «Открытый вопрос».
Есть у нас уже первый звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Господа, когда правозащитник хочет хорошо кушать и носить такие дорогие костюмы, как господин Янсен, он, конечно, обнажает жертву. В данном случае у нас в качестве жертвы выступает, конечно, как всегда, русскоязычное население. Но когда правозащитник кушает плохо, и когда он хочет защитить эту жертву, то тогда выступают, как говорится, бывшие коллеги вот Юрия Соколовского. Я могу их даже назвать поименно. Владимир Бузаев, Геннадий Котов.
Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что, к сожалению, оценивать дороговизну костюма господина Янсенса мы сейчас не будем. 67227440, телефон прямого эфира. Принимаем звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
У меня большой опыт общения с бюро правозащитника, правда, с предыдущим. Значит, и что я хотел кратенько сказать. Значит, во-первых, нужно четко понимать, к чему вот эти все громкие заявления, в том числе по национальному вопросу. И не только господина Янсенса, а его единомышленников всеми. Значит, полный демонтаж в Латвии завершается.
Спасибо большое. Очень глобально вы мыслите, уважаемые радиослушатели. Я думаю, мы все-таки как-то конкретно постараемся обсудить. Бюро омбудсмена, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Да.
Вот я хотел бы конкретно. Вы знаете, вот здесь есть действующие лица. Это государство, ученики, учителя и их родители. Так вот, самое главное, это ученики и их родители. А все остальное должно идти, извините, в хвосте. Вот поэтому, значит, когда мнение родителей не спрашивают и начинают городить, вот мы имеем то, что мы имеем. Моя задача, чтобы у меня ребенок, естественно, знал языки и был образованным человеком. А как это сделать? Все-таки, можете, у меня посоветуете, как, значит, какие решения принять. А у нас все время получается так. Человек, который все-таки является чиновником, указывает мне, как мне лучше поступать.
Спасибо большое за ваше мнение. Примем еще, наверное, один звонок. 67227440. Мы обсуждаем вместе с экспертами в студии омбудсмена Юриса Янсенса и его ведомства. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в прямом
Добрый
эфире?
День.
Да.
Но я бы хотел знать, что должен делать омбудсмен, если, приходя в школу национальных меньшинств, с ним разговаривает на непонятном суржике. И директор, и учителя, ну, которые с высшим образованием, стажем, не знают государственного языка. Что ему делать? Закрывать на это глаза, что ли?
Спасибо большое. Гостям слово.
Ну, конечно, роль родителей очень важна. И я думаю, что вот был один положительный пример если мы смотрим на положительные примеры, все-таки, когда вопрос касался использования языков в детском саду, то Министерство образования оно привлекло в рабочую группу довольно много родителей. А то, что господину Янсенсу, мне легче сказать, что ему не делать. И, может быть, не стучать на учителей в Центр государственного языка. Можно эти вопросы обговорить с директором и нормально решать.
К сожалению, программа наша подходит уже к концу. Заключающий, наверное, вопрос. Как вы считаете, будут ли некоторые улучшения в работе омбудсмена, несмотря на то, что политики вроде в этом не особо заинтересованы, хотя общество требует защитника?
Я думаю, что общество должно тоже требовать от политиков, чтобы это был бы не проходной вопрос, и чтобы на эту должность назначался не просто случайный человек, который подвернулся в этот момент, а все-таки специалист с большим авторитетом, и тогда общество получит себе большого союзника.
И, конечно, искать кандидатур пораньше, не в последнее время. Самое последнее время.
Что ж, большое спасибо. Анхелита Каменская и Юрий Соколовский в студии Латвийского радио 4. Ольга Драгилева провела эту программу. За режиссерским пультом была Уна Леймане, а продюсер Диана Спына. Обсуждали мы бюро омбудсмена. Конечно же, тему не закончили, но будем еще наверняка ее продолжать. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.